国。Ну что ж, поехали. Добрый вечер. И на канале «Дилетант» мы проводим очередной процесс. Программа «Не так». Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман.
Добрый вечер.
Сегодня вообще-то у нас, как это вот называется в ваших там с Калоем кругах? Как это называется?
Когда рецидив.
Вот повторный
рецидив
суд.
Рецидив это называется.
Вот, но мы снова судим Гаврилу Принципа. Потому что как-то может быть, что изменились некоторым образом обстоятельства.
Я нашел другое объяснение. Не будем скрывать от наших слушателей верных, что эта идея, вот именно эта тема принадлежит Алексею Алексеевичу. И я все думал, ну почему вдруг Алексей Алексеевич вроде ничего за окном,
берет, как говорится... смотрит на потолок и берет оттуда
ничего, да,
Гаврилу Принципа.
Ну никаким боком не напоминает ситуацию 2014 года на Балканах, причем здесь, да. А потом я понял, я переслушал нашу передачу осени 2015 года, и мне открылось. Ведь Алексей Алексеевич за... обликом внешне сурового и жесткого руководителя, ведь в нем скрывается человек, очень трепетно заботящийся о нас, своих сотрудниках. Ту передачу вел Алексей
Соломин. Ты как Долохова описываешь его совершенно.
Ту передачу вел Алексей Соломин, то есть ты не знаешь, что произошло. И он таким образом дает тебе...
Тогда ничего не говори, без спойлеров, да. Без спойлеров я ничего не знаю.
Поэтому я сейчас буду Сергею Бунтману рассказывать эту историю, но вы можете не уходить.
Кстати, я с другой стороны слышал эту историю, недавно интересное программирование у радиокниги моего любимого. И, пожалуй, единственное, что я слушаю теперь.
Гашека запустили, да?
В великолепном исполнении Владимира Самойлова. Великолепным
то
совершенно.
Есть, вот эта фраза «наш император и всегда-то был недалекий, а теперь, наверное, совсем рехнулся», да? Вот она звучит.
Ну, вот она, это близко к этому кусочку, я не с самого начала слушал фрагмент, но именно это, вот я сейчас вспомнил, убили, значит, Фердинанда нашего,
да,
сказал,
да,
что
да,
их...
да, да.
Да,
шесть пулек, как в Сараево.
Пани Мюллер. Хорошо. Дорогие друзья, я хочу вам только объявить, что у нас совершенно сенсационная сегодня программа, абсолютно невероятная, на разных каналах. В канале, канал «Живой гвоздь», наш любимый и основной, по Зуму будет Евгения Марковна Альбац и Татьяна Фельгенгауэр. Будет у нее Таня ведущий и допрашивающий. Манитокс. Манитокс – это новая, в 20.05 новая программа наша. Маша Майерс ее ведет. И сегодня будет тема «Адские санкции и смерть среднего класса». Предполагается так. Маша Майерс, а по Зуму у нее будет Евгений Коган, инвестиционный банкир и автор телеграм-канала
«Биткоган». Они с такой темой у нас еще отнимут хлеб-то, да?
Смерть отнимут, естественно, смерть среднего класса, да. И в 21 час 5 минут «Пастуховские четверги», естественно, Алексей Венедиктов и Владимир Пастухов. И «Один». В 22.05, причем такой комбинированный будет, потому что 22.05 будет один как один, а в 23 ровно переходит к лекции, уроки литературы Дмитрия Быкова, и будет разбор «Пушкин клеветникам России».
Вот тоже так. Совершенно непонятно, с чего.
С чего,
окей, Дмитрий,
да,
Львович,
да,
наверняка как-нибудь притянет.
Ладно, хорошо, у меня есть вам еще несколько сообщений, но не будем с этим спешить. И будет у меня к вам вопрос еще во второй части нашей программы. Будет вопрос, и прямо здесь вы сможете на него отвечать односложно, я так думаю. Но это я интригую немножко.
А мы с вами переносимся в конец XIX века, в регион, который еще до Первой мировой войны называли пороховым погребом Европы. Это Балканы. Конечно, нас в школе учили, что в истории все предопределено, и поэтому вот Первая мировая и должна была рвануть именно из-за Балканского
потому что непреодолимые противоречия, которые сложились, борьба за колонии, перераспределение,
мира, да,
империализм как высшая стадия.
Ну, отдельные фрагменты того, что сейчас прозвучало в воспоминаниях Сергея Бунтмана, я и сейчас не стал бы с этим спорить. Первая мировая война – действительно война за перераздел мира. Колониальный вопрос – действительно один из важнейших вопросов этой войны, да. И не случайно, в общем, блоки перед войной поделились на блоки старых колониальных стран и стран, так или иначе, не успевших или неудачно поучаствовавших в колониальном разделе мира. Вот, но, конечно, вот этот вот тезис о предопределенности всего и вся в истории, он, безусловно, на мой взгляд, ложный, потому что человеческое общество – чрезвычайно сложная структура, и точь-в-точь ничего не повторяется и не может быть заранее запрограммировано. Но я с чем соглашусь? Конечно, поводом к Первой мировой войне могли послужить события, которые могли произойти хоть в Северной Европе, хоть в колониях. И, кстати, вспомним, что достаточно горячо бывало во время, скажем, марокканского кризиса. Да?
Во время марокканского кризиса. В Юго-Западной Африке немецкой там было кое-что.
Совершенно да. Верно, да. Но то, что вероятность того, что что-то произойдет на Балканах, была более высокой, чем, скажем так, в среднем, с этим, наверное, трудно не согласиться. Тем более, что с момента, ну, как минимум с момента начала русско-турецкой войны 77-78 года, а на самом деле за несколько лет до этого уж восстания начались. Собственно, война-то будет реакцией на вот эти вот национально-освободительные движения и на турецкую реакцию, связанную с их кровавым подавлением. Дальше будет тлеть постоянно. Да? Это вот как наши хорошо всем москвичам понятный образ. Вот эти наши торфяники подмосковные. Угу, да? Которые, они иногда прорываются, иногда не прорываются. Но опытные люди, вроде Иры Воробьевой, говорят, что тлеют они все время. И вопрос о том, превратится это в открытый пожар или нет, это вопрос, в общем, зависящий от стечения каких-то сиюминутных обстоятельств. Противоречия на Балканах – сложнейший узел, и в этом узле одну из ключевых ролей играла и, безусловно, пыталась играть ключевую роль Сербия. Сербия получила независимость одной из первых балканских территорий, да, как раз в результате вот той самой войны. Княжеская сербская династия Обреновичей стала королевской династией Обреновичей. И в Сербии было чрезвычайно популярным движение, скажем, назовем его условно, великосербским, которое распадалось на два больших рукава. Рукав первый – это объединение всех югославских народов вокруг Сербии, так сказать, их вхождение в состав Великой Сербии. Ничего удивительного в этом нет, потому что если мы вспомним те примеры, которые были буквально на глазах у этого поколения, которыми, конечно, сербские патриоты руководствовались, это объединение Германии и объединение Италии, да? Вот объединение этих двух держав во второй половине XIX века, там же тоже был вопрос вокруг кого, да? И в конечном итоге объединение Италии вокруг Сардинского королевства, а объединение Германии вокруг Пруссии ведь даже к внутренним войнам приводило. Война 66-го года между Австрией и Пруссией, как раз по вопросу
о том... Была гигантская территория, которая никак не могла быть съедена очень долго в Баварии.
Война, которая произойдет из-за того, что две крупные державы, претендующие на роль центра объединения Германии. Сам вопрос уже не вызывает ни малейших сомнений. Понятно, что Германия вот-вот объединится, но вокруг кого? И вот сербским патриотам, я уж буду говорить патриотам, слово националисты у нас скомпрометировано, значит, казалось, что вот это логичный вариант. Более того, довольно многие из них исходили из концепции не братских народов южных славян, а концепции одного народа, нам сегодня хорошо понятного. Например, кто такие хорваты? Это те же сербы, просто сербы-католики.
Хорваты-католики.
Хорваты-католики. Хорваты-католики, но они...
Да.
На самом деле это те же сербы.
Это сербы-католики, просто сербы-католики, которые пишут латиницей.
А боснийцы... Продолжите высказывать.
Мусульмане.
Мусульмане. Сербы-мусульмане.
Мы же не говорим ничего о черногорцах.
Вот. И эти взгляды были популярны, причем популярны в самых разных кругах. Мы как-то вот привыкли к тому, что националисты всегда правые.
Нет.
Правые ультра... Нет! Вот, например, в той же самой Сербии было довольно много вполне себе левых по своим другим взглядам близких.
По социальным.
Да, по социальным взглядам. Ну, да. Это люди, в общем, такой социалистической ориентации, да, которых и по вот этим взглядам, и по методам борьбы можно сравнить, скажем, с нашими эсерами или европейскими анархистами. Да? Но вот при этом они националисты. Ну, на самом деле, это не только не особенность какая-то Балкан, потому что, скажем, если мы вспомним, что польские эсеры, мы хорошо знаем их лидера Пилсудского, тоже были очень националистической партией, да, то это, в общем, не какое-то там исключение в на тогдашней политической карте Европы. Но надо сказать, что вот эти вот националистические взгляды существовали и в офицерском корпусе, и в чиновном корпусе, и в студенческой среде, и среди гимназистов старших классов. То есть это такая идея, так сказать, что называется, объединяющая многие самые разные классы. Надо сказать, что с королевской династией, по мнению большинства самих сербов, им не очень повезло. Абреновичи, а всего два представителя, отец и сын, так сказать, династия получится короткой, да, Абреновичи руководили с большим количеством скандалов, вызывая раздражение самых разных слоев сербского общества. Александр Абренович еще женился на женщине, которая, как в свое время Мария Антуанетта у французов, тоже вызывала, так сказать, своими неудачными, скажем, так, действиями, высказываниями еще большее озлобление. Ну, а
впоследствии, как у нас не полюбит
Александр Федоровну, безусловно, да. Да, это вообще такой, да, общий момент. И в результате в 1903 году, в июне, созрел офицерский заговор, когда группа офицеров просто ворвалась в королевский дворец, захватила короля, жену, двух ее братьев, двух министров, убила их, причем убила очень жестоко, я уж не буду, да, не в традиции нашей передачи пересказывать подробности, если они только не крайне нужны для понимания дела, но вот хотя бы то, что тела убитых были раздеты, выброшены, несколько дней валялись под окнами королевского дворца, это говорит о том, что это было не просто какая-то политическая месть или государственный переворот, а это был вот акт демонстративного вот такого вот демонстративного ненависти к Абреновичу. А что получилось в результате этого переворота? В результате народное собрание приняло решение о призвании на престол новой династии. Это была династия Кара Георгиевич. Кара Георгиевичи во внешней политике ориентировались достаточно устойчиво на Россию. Существовали родственные связи, но главное, конечно, было не в родственных связях, а в, скажем так, идейной близости. Династия Кара Георгиевича поддерживала тезис о Российской империи как главном и, по сути, единственном покровителе всех православных народов. И внешнеполитические устремления новой династии были направлены на реализацию вот этого великосербского проекта, которому мешало очень многое, в том числе мешали действия Австро-Венгрии, которая Балканы считала не чужой для себя территорией, и которая сразу по результатам войны 77-78 года добилась для себя протектората над Боснией и Герцеговиной. При этом формально эти территории оставались в составе Османской империи, Боснийский Вилает. Но почувствовав, что ситуация может выйти из-под контроля именно в результате деятельности вот этих патриотических, так сказать, групп, в первую очередь сербских, в 20 веке Австро-Венгрия просто-напросто оккупировала эту территорию, и это будет важно для судебного процесса, потому что одна из линий защиты будет как раз заключаться в том, что же вы им шьете государственную измену, точнее заговор с целью совершения государственной измены, когда они не ваши подданные, да? Дело в том, что как это не покажется странным, но Гаврила Принцип и его подельники формально по-прежнему...
Они турецко-подданные.
Турецко-подданные, как папа Остапа Бендера, совершенно верно. И вот здесь, собственно говоря, возникает фигура, можно, да, спасибо, вот у нас появляется следующая картинка, значит, у нас возникает фигура, ой, прошу прощения, значит, это, нет, правильно, все правильно, но эту картинку нужно было, конечно, раньше показать, потому что это убиенный король,
Александр
да. Абренович и его жена Драга.
Ну, вот да. Смотрите и вспомните, что история эта была ужасна.
Да, давайте, Саш, следующую картинку. Вот, значит, вот это самое покушение, точнее, убийство 903 года, было осуществлено под руководством вот этого блестящего офицера, чью парадную фотографию в еще молодые годы вы сейчас наблюдаете. Значит, это Драгутин Дмитриевич, который настолько известен под своим прозвищем, что, по-моему, невозможно встретить упоминание его имени и фамилии, как у Владимира Ильича Ульянова, да, где-нибудь рядом обязательно будет Ленин. Вот в случае с Драгутиным Дмитриевичем почти всегда рядом будет его прозвище Апис.
Апис.
Обычно оно не переводится, так и дается Апис. А дело в том, что перевод двойственный, и тут интересно. По-гречески Апис – пчела. И в принципе Драгутину Дмитриевичу это прозвище подходит. Жалящий, да, этот человек безусловно авантюрист, этот человек безусловно настроенный на то, чтобы не ждать, а действовать первым, да, бить на опережение, опасный и, ну, по пчеле видно, что она опасна, да, у нее окраска такая. Вот, не знаю, насколько это видно из этой парадной фотографии, но все люди, которые имели дело с Дмитриевичем, говорили, что вот с первого момента было понятно, что это человек, излучающий опасность для любого, кто ему не друг. А на египетском, на коптском языке Апис – это бык.
Да, Апис – это бык.
Видимо, в первую очередь, Дмитриевич именно с этим вариантом.
Жалящий бык – это вообще что-то
жалящий бык,
страшное индейское.
Интересно, такое. Да.
Жалящий бизон.
Огромного роста, широкоплечий, атлетичный, с мощной шеей. Очень часто, вот есть несколько его фотографий, довольно часто взгляд из-под лобья, такой вот набыченный. Ну и вот эти таранные качества, что не отменяет его умение жалить, они тоже здесь уместны. В 11 году формально, а на самом деле несколько раньше, просто в 11 году произошло оформление, Дмитриевич и ряд его единомышленников, на фотографии вы видите одного из ближайших его сподвижников, Воислава Танкосича, сейчас о нем будет речь. Так вот, они создали организацию, офицерскую организацию, которую чаще называют по ее неофициальному названию «Черная рука», официально «Объединение или смерть». Кстати, вот к вопросу о славянских языках и о том, как много в них ложных друзей переводчика. Знаешь, как я выяснил, по-сербски будет «объединение», «уединение».
Уединение.
Уединение,
да. А смерть действительно без единой гласной, да?
А вот это я уже не обрадовался. Я настолько обрадовался.
Смерть.
Вот это...
вот это самое страшное слово, да, это даже хуже, чем
тот. Не обратил внимания, да. Так вот это уединение или смерть, но будем говорить «черная рука», значит, она ставила перед собой задачу энергичными действиями, не болтовнёй, а энергичными действиями содействовать превращению просто Сербии в великую Сербию. Когда я сказал, что были два рукава, значит, второй рукав заключался тоже в создании единого государства южных славян, но по другому варианту, по тому варианту, который на самом деле будет впоследствии реализован после Первой мировой войны в создании Королевства Югославии. Объединение не вокруг, не создание Великой Сербии, а создание именно Югославии.
Ну да, сначала будет федерация...
Королевство хорватов.
Сербов-хорватов, да.
Сербов-хорватов и словенцев, если не ошибаюсь, да, по-моему, да. А потом к нему, так сказать, постепенно примкнет остальная Югославия и возникнет союз, да. Там он мог быть федерацией, мог быть даже, наверное, конфедерацией, но получилось то, что получилось. И, но это не вариант черной руки. Вариант черной руки – Великая Сербия. И они начинают искать людей для выполнения своих планов, как это довольно часто бывает, для оперативной работы. Считалось целесообразным привлекать, так сказать, дружественные организации, да, такие своего рода подрядные работы. Ничего удивительного в этом нет, потому что люди были, я имею в виду черную руку, весьма циничные. И об этом говорит хотя бы тот факт, что в негласном, но известном, естественно, членам организации манифесте широко используется вплоть до текстуальных заимствований такой печально известный документ, как «Катехизис революционера». Вот если говорить о русском следе в Сараевском покушении, вот только в этом, вот туда, да, только в косвенном влиянии, Сергей Геннадьевич Нечаев, и, собственно говоря, этим проникнут весь роман Достоевского «Бесы», который написан под впечатлением от Нечаевского процесса, от нечаевских процессов, да, потому что их было два, это человек, который возводит в ранг революционной доблести голую целесообразность. Да? У революционера нет ничего, никаких моральных сдерживающих факторов. У революционера есть только польза делу. Да? Если для пользы дела нужно, так сказать, пожертвовать другом, жертвуем другом. Все люди делятся на категории только с той точки зрения, насколько они полезны делу. И с этой точки зрения там есть категории такие, такие, такие. Я вообще советую всем людям, которые интересуются историей революционного движения, не только российского, и особенно людям, которые попали под обаяние каких-то вот таких вот радикальных идей, прочтите этот небольшой документ «Катехизис революционера». Угу. Да? Если вас при этом не стошнит, вы находитесь в опасной фазе.
Очень страшная книжка, да, да.
В опасной фазе. Почему? Он должен вызывать, на мой
взгляд,
реакцию.
Она не должна, скажем так, нравится.
И вот здесь им подворачивается, ну, подворачивается, это, конечно, фигура речи, на самом деле, это все результат вполне целенаправленной деятельности, организация, которая называется «Молодая Босния». Дело не только в том, что члены этой организации – это действительно очень молодые люди. Это, конечно же, калька, очень хорошо понятная людям того времени, с названием «Молодая Италия». Да? То, с чего начиналось в свое время, вот это вот левое низовое такое революционное движение по объединению Италии, это Джузеппе Мальдини и гораздо более у нас из Мальдини, что я сказал?
Нет, не Мальдини.
Мадзини.
Вот кальчо мы оставляем, да, футбол мы
оставим. Футбол точно у меня не могло приобрести из футбола, потому что с этой стороной человеческой деятельности я практически не знаком. Мадзини, просто оговорился. Ну и, конечно, гораздо более у нас известный Гриб. Да? Вот. Это люди, в основном они сербы, хотя не обязательно, но в любом случае идея великой, они чувствуют себя принадлежащими идее Великой Сербии. Это люди, которые хотят действовать. Это вот та молодежь, которая в то время ее немало в любой европейской стране, особенно такой, которая находится на таком историческом перепуте, как Сербия. На таком перепуте, как Россия в то же время, да, люди, которые ищут выхода для своей неуемной энергии, им кажется, что этот выход возможен только в каких-то решительных действиях, что нужно срочно бросать бомбу, стрелять из револьвера, бросать в лицо королевским или царским опричникам какие-то грозные слова, разбрасывать листовки, а вот какая-то кропотливая работа, это то, на чем радикализация. Радикализировалось народническое движение в свое время в той же России, да, уехать в деревню учить крестьянских детей или лечить крестьян, или там, так сказать, выполнять еще какую-то, безусловно, чрезвычайно полезную и важную миссию, но не сулящую быстрого результата, казалось им...
И даже наоборот, очень грустную часто, Когда тебя же и выдадут, или никто тебя не поймет.
Да, и да? ты разочаруешься в этом самом народе, о святости которого ты так жарко говорил в университетские годы, а потом ты приехал в деревню и очень быстро убедился в том, что народец хитрый, изворотливый, подловатый, так сказать, себе на уме и так далее. Об этом очень горькие строки, написанные на русском языке уж их, прям скажем, немало. Вот они такие горящие. Вот здесь, на этом мозаичном панно, которое мы сейчас видим с вами на экране, изображены 9 человек, которые непосредственно участвовали в покушении на Франца Фердинанда. Плохо видно, но я надеюсь, что видно, что внизу идет текст на сербско-хорватском языке. Это первые две строчки стихотворения, которое написал Гаврила Принцип уже в тюрьме, уже после того, как он был арестован. В русском переводе это звучит так. «Наши тени будут бродить по Вене, во дворах слоняться, пугать господ, что века считают как свой доход, но не знают яростных откровений. Все устои шатки, а правды лживы, и фальшиво золото во дворцах. Коль в миру немеренной сей наживы, наши тени живы, и жив ваш страх. Господа в Нью-Йорке, Париже, Вене, самозванцы дремлющего Кремля, порох сух, лишь искру для фитиля высекает ваше и наше время».
Ну, кто-то очень хорошо перевел, может быть, даже лучше, чем написано.
Я сильно подозреваю, да, что лучше, чем
потому
написано.
Потому что так Бродским еще веет. Алексей Валерьевич.
Полчаса, да,
да, вместо новостей у нас книжная новость, потому что у нас осталось по 10 экземплярах 2 томов книги Лидии Скрябиной. Это кино «Европа средние века» и кино «Европа после средних веков». Кто, зачем, почему, где снимал исторический фильм о средневековой Европе? Почему итальянцы делают именно там о Фридрихе Барбароссе? Да? Почему столько именно о Жанне д'Арк? Сколько Генрихов V в Англии? И вообще, что там отличается от истории? Почему обязательно хочется сделать немножко по-другому? И в кино тоже. И в кино тоже. Вот это книги, а вот они сделаны как 2 сезона, и в каждый эпизод вот вокруг 1-2 очень больших фильмов исторических.
Я присоединяюсь, как человек, написавший одно из предисловий к 1 из сезонов.
Да.
Я вам очень рекомендую, я имею в виду тем, конечно, кто интересуется, кино,
да.
А во-вторых, историей, потому что это, я бы даже не берусь сказать, в каких пропорциях там соединены. Ну,
там все вместе, причем
все вместе, да.
и история того, о чем снимают,
вот.
И история того, когда снимают.
И, скажем, в главке, посвященной фильму «Лев зимой», вы историю взаимоотношений, чрезвычайно запутанных в семействе Генриха II, при его активнейшем участии, вы прочитаете, причем историю очень квалифицированно изложенную.
Когда у тебя средний сын Ричард «Винное сердце» будущее, ну там... Еще
но
там...
не ты ли его таким сделал, посадив его маму, поделив наследство так, что братья там вообще все на уши.
А при этом это снимается, «Лев зимой» снимается, когда рассерженные англичане пишут свои пьесы. Вот это именно тогда.
На что возникает Андрон Кончаловский и говорит, а есть еще один «Лев зимой»?
Да. А там и о том, и об этом есть тоже. Так что книжки Лидии Скрябиной, если хотите, их по 10 экземпляров осталось уже почти все. Продали каждого тома. Возвращаемся мы к нашим принципам.
Возвращаемся к нашим принципам. Возникает человек по фамилии Ильич. Его вы видите слева на фотографии. Справа, я думаю, что многие узнали, это, наверное, самая известная послеарестная фотография Гаврила Принципа. Да? Значит, Ильич стал своеобразным связным между молодой Боснией и Черной рукой. Дальше мы натыкаемся на вопрос, который по-прежнему вызывает очень большие споры. Теперь уже историков и у современников он вызывал большие споры. На суде он так и не был разрешен в какую-то положительную сторону. Это вопрос о том, в какой степени Черная рука руководила действиями боевиков молодой Боснии. На своем собственном процессе, на Салоникском процессе 1917 года, это процесс, который будет устроен сербским королем для того, чтобы избавиться от этих вот совершенно уже потерявших берега офицеров-патриотов. Он просто-напросто велит их арестовать и судить по законам военного времени. И Драгутин и Дмитриевич и еще несколько человек довольно быстро приговорят к смертной казни. Единственное, Воислава Танкосича, которого называют главным инструктором молодой Боснии со стороны Черной руки, вот его не будет, он уже успеет к этому времени погибнуть на фронте, командуя батальоном. Вот. А остальные были живы. И их вот казнили. И вот на этом процессе Драгутин Дмитриевич допустил такое, косвенное высказывание, из которого следует, что он вроде бы признает, что замысел был их, идея была их, так сказать, вот только исполнение поручили этим молодым.
Это людям. Называется «взял на себя», да?
Это вот называется...
То, что громко берет какая-нибудь организация на себя, потому что...
А люди, как бы, которые потом эту фразу будут интерпретировать, они будут говорить, ну Апис же понимал, что их не просто так арестовали, а для того, чтобы немедленно расстрелять. Да? Угу. То есть он уже, что называется, готовился ответ держать перед Богом. Да?
Ну тогда надо по-крупному тогда.
И по-крупному, да. И чтобы да, войти национальным миром.
Это мы, да. Да это вот именно я... мы, да.
Но есть достаточно обоснованные, на мой взгляд, хотя я не берусь утверждать, что это так оно и было, сомнения, которые на русском языке сформулировал в свое время, в 90-м, если не ошибаюсь, году вышла книга Юрия Алексеевича Писарева, известного историка славяноведа советского, который назывался «Тайны Первой мировой войны России и Сербии в 14-15 годах», где он обосновывает, что «Черная рука» непосредственно не руководила, что, в общем, это ставила сама молодая Босния. Да. Есть такое вот тоже достаточно часто цитируемое сообщение, принадлежащее одному из офицеров «Черной руки», который говорил, вот мы Дмитриевичу сказали, что вот молодежь, значит, из молодой Боснии собирается в сарае устроить. Он говорит, да ну, у них все равно ничего не получится, да, не будем им мешать, типа, ерунда. Ну,
пускай развлекаются.
Типа мальчишки, да, знаете, ну же.
Алеш, может быть, да. Ты, конечно, хотел это сказать позже, но меня всегда занимал этот вопрос. Вопрос, это почему Франц Фердинанд? Как вот хотел Лукени убить американского президента, тот не приехал, а приехала императрица Елизавета, да?
В Женеву. У меня параллель другая. Народовольца Александр II. Тут не только очень много пересечений в том, как, собственно, осуществлялось покушение. Сейчас вы их увидите, эти пересечения.
Ну да, да, да.
Но и то, что от бомбы революционеров падет, безусловно, самый прогрессивный по своей деятельности.
Успевший себя проявить каким-то образом.
Конечно. Вот. Великие реформы. Но вот дело в том, что Франц Фердинанд в данном случае человек, я не скажу, что либеральных, нет, не либеральных, но я бы сказал таких вот гораздо менее имперских, чем у его дяди, да, старого фрица, значит, чем у
Франца,
его...
этого самого, да.
Чем у его дяди... Он... Дело в том, что говорили, он же при дворе был, в общем, не то чтобы паршивой овцой, но, что называется, не в фаворе, во многом из-за своей женитьбы, из-за своего марганатического брака.
Они же появляться не могли вместе.
Вот то-то и оно, что
почему
они
сарай
единственная возможность появиться вместе была на военных мероприятиях, вот там протокол допускал. Она была чешская графиня, неровня ему, плюс к чехам австрийцы относились, в общем, достаточно пренебрежительно, как и вообще, похоже, к славянскому населению своей империи, да, и все это приведет к тому, что вот, значит, Франц Фердинанд, может быть, из такой своеобразного протеста и оппозиции вот к этому отношению, он был явно совершенно сторонником смягчения федерации. Он... Прошу прощения за это, может быть, не вполне уместное сравнение. Он такой Горбачев в смысле идеи перед подписанием союзного договора. Австро-Венгрия состояла из двух королевств. Да? Почему у Гашека Ка und Ка? Кайзер und König. Император и король.
Да, и да? Вот на марке мы видели.
Да. Королевство Австрии, королевство Венгрия, союзное государство. Вот Франц Фердинанд, похоже, был сторонником появления третьего субъекта этой федерации, третьего королевства, условно назовем его Югославия. И это, конечно, безусловно...
А там и Богемия могла быть вполне.
У националистически настроенных сербов, и не только сербов, так сказать, других южных славян, это могло выбить, если не всю, то часть почвы из-под их ног, потому что у умеренно настроенной национальной, в первую очередь, интеллигенции, вполне возможно, что у части зажиточного крестьянства, которому не нужны особенные потрясения, и других категорий людей, эта идея вполне могла вызвать симпатию, да? Ну, а чего нам стремиться наружу, если нас уравняли внутри, да? Ну, будем мы подданными одной империи, вон Венгрия.
Как это вообще получилось? Две строчки из революционной песни. Зачем нам стремиться наружу, раз нас уравняли внутри?
Не нужен нам берег турецкий.
Абсолютно, да.
Вот. И в конечном итоге похоже, что сами они для себя это обосновывали именно так, что мы убиваем человека, опасного для нашего дела, потому что он отвлекает. Логика товарища Сталина в отношении социал-демократов. Злейший враг – это не тот враг, который очевидный, а тот, который как бы притворяется другом и тем самым отвлекает рабочие массы от, так сказать, единственной их правильной задачи, да, революционной борьбы. Но я думаю, что они хотели громкого высказывания.
Угу.
Вот как Корнет Адоевский на квартире у Ролеева накануне выступления на Сенатской площади ходил, бродил пьяненький, совсем молоденький, приставал ко всем, кто готов был его слушать, со словами: «Господа, как славно, завтра мы умрем». Да?
Да.
Вот у меня такое ощущение, что ими во многом руководили похожие... Значит, мотивы, тем более, что вот такой интересный штришок. Из шести метальщиков, шесть метальщиков поставил Ильич, он, как Софья Перовская, их расставлял, да, трое были тяжело и по тем временам, видимо, неизлечимо больны, туберкулезники. То есть в этом был некий акт...
Жертвенности.
Жертвенности, да.
Да.
Да. И вообще, как это часто бывает, это были молодые люди, не выглядящие, скажем так, очень счастливыми в личной жизни. Но не будем, конечно, все сводить к этому, наверняка мотивы были более сложными. Само покушение было обставлено очень просто, да, был приблизительно известен маршрут движения кортежа, в нем было несколько автомобилей. На пути этого движения были поставлены три метальщика, и еще три были поставлены на параллельных маршрутах на случай чего. Они были снабжены бомбами, по одной версии самодельными, ну, самодельными где-то молодой Боснии изготовлены, по другим вроде бы они поступили из сербских военных арсеналов, то есть привет черной руке. У каждого была ампула с ядом, и у них были револьверы. Значит, вот эти ампулы с ядом тоже характерны, да, так сказать, в случае успеха покушения они рассчитывали тут же покончить с собой. А дальше, как обычно, как это было и на Екатерининском канале, да, дальше жизнь начинает носить свои коррективы. Правда, в отличие от Екатерининского канала, срабатывает, в первую очередь, человеческий фактор. Первые два метальщика пропускают кортеж. Один не решился, вот он уже видел, да, мимо него проехали машины, но он не смог бросить бомбу, Мухаммед Мехмедбашич, единственный, я не знаю, был ли он сам мусульманином, но его родители мусульмане. Чубрилович струсил еще до и ушел, просто его моменту проезда кортежа не было на точке. И единственный, кто бросил бомбу, Чабринович III, с бомбой что-то не то получилось. Я встретил две версии, на самом деле неважно, какая из них правильная. По одной версии бомба была упрятана в букет цветов, и он попал в машину, но Франц Фердинанд его выбросил. Видимо, автоматически, просто отмахнулся и...
Ну да.
А по другой версии, бомба попала в борт машины с рикошетом, но в любом случае она взорвалась, когда машина метров на 20 уже отъехала. В результате пострадала следовавшая за ней машина, единственный человек, который погиб, был шофер следующей машины. Несколько десятков человек получили ранения и контузии разной степени тяжести. Жена Франца Фердинанда получила легкую-легкую царапину, буквально ей шею оцарапала. После чего шоферы врезали по газам и поехали к ратуше, где был, так сказать, предназначен торжественный прием. Там Франц Фердинанд сначала сорвался, а дело в том, что мэр Сараева, он не знал, что произошло. И он навстречу с хлебом, солью, мы так рады. И тут эрцгерцог, да у меня... Но взял себя в руки, произнес какие-то там приличествующие слова и распорядился ехать в госпиталь, куда свозили пострадавших от первой бомбы, для того, чтобы, значит, с этими людьми побеседовать. Чабринович принял яд, но яд не подействовал. Точнее, подействовал, но то ли яд выдохся, то ли какая-то специфическая реакция организма, хотя в случае с цианидом это, по-моему, крайне маловероятно, то ли, возможно, им дали имитацию яда. Это уже совсем нас уносит в дебри конспирологии, но в любом случае его вырвало. Может быть, это вообще не, просто нервное, да,
спазм.
Он попытался спастись, он прыгнул с моста в реку. Река была очень неглубокая, его быстро оттуда извлекли, избили до полусмерти, но тут набежала полиция, отняла и, так сказать, его задержали. И вот дальше начинается чистая игра случая, да, потому что куда дальше, каким маршрутом поедет эрцгерцог, уже никак не было заговорщикам известно. И более того, организаторы, значит, вот этого приема, они приняли решение, что он поедет одним маршрутом, но офицер, который должен был передать это кортежу, не успел передать, в результате кортеж последовал другим маршрутом, и на этом маршруте оказался Гаврила Принцип. Он не стал бросать бомбу, я уж не знаю почему, он сразу начал стрелять. И вот нам сейчас нужна будет картинка, очень известная, пожалуй, самая известная.
Да, да,
это
вот
из австрийской газеты, да. Она есть везде, где хоть что-то более-менее подробное описано о Сараевском убийстве. Вот как Гаврила Принцип стреляет в... Он не собирался, как он потом утверждал, он не собирался убивать ее. Она стала случайной жертвой. Он стрелял, помимо эрцгерцога, в еще одного человека, который находился в этой машине. Это был Оскар Патиорек, значит, еще один австрийский офицер, к которому там имели свои претензии, значит, сербские патриоты. Но так получилось, как получилось. Значит, последние слова эрцгерцога, обращенные к жене, были «береги детей». Он не знал, что она уже мертва. Так получилось, что она скончалась практически сразу, а Франц Фердинанд прожил несколько минут после покушения. Значит, похватали практически всех, кроме Мехмедбашича, которому удалось скрыться. Вот он единственный из активных участников покушения, кого не будет на процессе. Вообще гребенкой прошлись очень часто по Сараево. Ходили слухи, что вообще арестовали всех студентов и гимназистов. В какой-то момент это, видимо, преувеличение, но что сначала похватали более сотни человек, это точно. В конечном итоге, вот вы сейчас видите единственную, по-моему, я нигде не встречал других, фотографии с зала суда. Зал крошечный, публику не пустили, журналистов не пустили.
Он такой размером меньше, чем школьный класс, да?
Да, ну, по крайней мере, может быть, так, как да. Школьный класс. 25 человек на скамье подсудимых. Если вы приглядитесь, вы увидите 5 рядов по 5 человек. Вот стоят вокруг них жандармы.
То есть это все исключительно подсудимые.
Это те, кого вывели на процесс. 25 да, человек.
Нет, просто никаких зрителей. Под охраной здесь подсудимые.
Сразу скажу, 9 человек вообще были оправданы. Да, потому что никак не удалось доказать какую-то их связь. Примерно половина из оставшихся 16 получили незначительные сроки тюремного заключения, 3-4-5 лет. Это были люди, которые имели какое-то отношение, но они из серии что-то перевозили, какую-то информацию передавали, предоставляли убежище. То есть это вот соучастники такого второго-третьего порядка. Главные – это 8 подсудимых, это те, кто непосредственно, вот один скрылся из 9, да, те 8, кто осуществлял, собственно, покушение, 6 метальщиков, 2 организатора. У них у всех были адвокаты, суд не был военным, это были гражданские судьи, не было присяжных, но это обычное в практике европейских держав того времени, по политическим делам во многих странах присяжные не участвовали. в Российской империи, несмотря на прогрессивную, так сказать, судебную реформу, тоже по политическим делам присяжные не участвовали в процессе. Были адвокаты. Видимо, это были адвокаты по назначению. Я нигде не встретил никаких указаний на то, что вот кто-то там, родители или какая-то организация. Но это не важно. Адвокаты делали свое дело добросовестно. Единственное, что очень разнообразно.
Вот, у каждого своя стратегия, да?
Да. Ну, если не у каждого своя, то, по крайней мере...
Несколько существует, да.
Единственное, в чем видна была согласованность адвокатов, и она видна очень четко. Брали на себя основную тяжесть те подсудимые, кому по австрийским законам не исполнилось на момент покушения 20 лет. Они считались несовершеннолетними, их не могли казнить. Принцип один из них. И вот они брали на себя все, и организацию, и подготовку, и чуть ли там не изготовление этих самых бомб. А те, кому было уже за 20, их все время, их выгораживали. Поскольку сами подсудимые между собой сговориться не могли, их всех держали порознь, то явно совершенно это произошло через адвокатов, и думаю, что по совету адвокатов, или, по крайней мере, не без их участия. В остальном разноголосица была полная. Ну, например, один из адвокатов, значит, вдруг в ходе своего выступления, при этом он был хорват, вообще среди адвокатов австрийцев не было вообще. Было довольно много представителей.
То есть балканские все? Вот эти,
не все. Да? А вот кто? Самый яркий адвокат будет, например, немец. Чистокровный, да. Сейчас я его процитирую. Один из
немец
адвокатов,
из Германии?
Да, немец из Германии. Хорват Примушич. В какой-то момент выступал, а потом вдруг заплакал натурально. И на вопрос совершенно обалдевшего председательствующего господина адвоката, что случилось, мне так больно защищать убийц человека, который так хорошо относился к нам, хорватам, сказал он. Что это было? Какая-то адвокатская находка или действительно вдруг он дал выход каким-то своим личным чувствам, трудно сказать. А вот доктор Рудольф Цистлер, похоже, самый опытный, вот тот самый немец, о котором я только что говорил, он выбрал такую вот технико-юридическую сторону защиты, и именно он проводил ту линию, о котором я говорил в самом начале. А как вы можете их обвинять в покушении, в заговоре с целью совершения государственной измены, такая была формулировка, не может быть субъектом государственной измены подданный другого государства. А они подданы боснийского вилаета, ну, точнее, Османской империи, жители ее боснийского вилаета. Суд не принял этого внимания. Почему возникла вообще эта история с заговором именно с целью совершения государственной измены? Почему не обвинить их в заговоре с целью совершения убийства? А потому что это не... расстрельной статье. А явно совершенно политическая воля заключалась в том, что все-таки хотя бы несколько, хотя бы тех, кого можно казнить. Ну и, собственно говоря, три человека были казнены. Это Ильич, Велька Чубрилович и Мишка Яванович. То есть те, кому вот больше 20 лет было на момент совершения этого преступления. Чубрилович, Гаврила Принцев и Тривка Грабеж, трое метальщиков, получили максимально то, что могли несовершеннолетним дать. 20 лет лишения свободы. И еще два метальщика, Васа Чубрилович и Цветка Попович, 16 и 13 лет лишения свободы. Знаменитый Терезин, впоследствии печально известный концлагерь, когда-то казармы, превращенные в тюрьму. Сейчас это территория Чехии, если не ошибаюсь. Могу ошибиться, может быть, Словакии.
Не помню. По-моему, точно. Тебе не скажу, врать не буду. Да.
Я тоже извиняюсь, если я ошибся, но неважно. Значит, тюрьма суровая и явно совершенно ничего не делалось для того, чтобы эту суровость смягчить. Последние годы жизни Гаврилы Принципа были ужасны. Он умирал. Умирал от туберкулеза. Похоже, что он был болен обеими формами, легочной и костной. Его избили при задержании так, что ему пришлось отнять руку в тюремном лазарете. Камера никак не была зимой утеплена, а летом там было невыносимо жарко и влажно. Кормили плохо. Настолько плохо, что один день в месяц, я уж не знаю из каких соображений, религиозные мне кажутся в данном случае совершенно неуместными, один день был вообще полный пост, ничего кроме воды не давали.
Месяц.
День в месяц, да. Но и в другие, прямо скажем, отъестся...
И так он всю войну ведь просидел.
Он просидел практически до конца всей войны, да. И на суде... Надо сказать, вот последнее о чем...
К северу от Праги здесь, да.
К северу от Праги, значит, да. Чехия. Ну, да. Хорошо, что я не ошибся. На суде Принцип один из немногих подсудимых. Нельзя сказать, что они все прямо вот, как у нас писали, стремились превратить трибуну суда. Тем более, что общем, достаточно бессмысленно было. Публики нет, журналистов нет. Кто их слово-то донесет? Адвокаты, ну... Кто адвокатам, как говорится, поверит? Вот когда Чебринович начнет говорить, что мы никогда Австрию не ненавидели, вот, но она просто не позаботилась о разрешении наших проблем, мы любили свой народ, значит, Принцип, выступавший с последним словом следующим, сказал, Габринович говорит за самого себя, но он уклоняется от истины, намекая на то, будто кто-то другой внушил нам мысль о покушении. К этой мысли пришли мы сами, мы ее привели в исполнение, дамы любили наш народ, больше ничего сказать не могу. То есть он один из немногих, кто в общем в этой ситуации, он оказавшийся случайно исполнителем. Да?
Ну, да.
Он должен был быть в лучшем случае четвертым, ну, то да, есть это, так сказать, да, такая уже да. Тройная защита, что называется. Да? Вот он оказался, там можно по-разному и нужно по-разному к его роли относиться, но он оказался, в общем, достоин той роли, которую он сыграл, вот он, в нем было сил, несмотря на его уже тогда очень тяжелое физическое состояние, чтобы продолжать в этой роли оставаться. Это не может не вызывать уважения при всем том, что к самому поступку я отношусь негативно.
Конечно, остается всегда вопрос. Был ли это действительно уже после этого пошел обратный отчет и было неизбежно начало войны между величайшими державами Европы?
Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы должны знать... Нечто, чего мы не знаем по сей день, в какой момент Австро-Венгрия и Германия решили, что никакие уступки со стороны Сербии не будут приняты. Это вопрос, который у нас и сегодня возникает, да, по отношению гораздо более...
Там есть нюансы с Германией, потому что Германия могла, и вот эта взаимная мобилизация, которую нельзя было уже остановить даже при самом большом желании.
Дело в том, потому что Бланшлиффена предполагал как можно более раннюю скрытую.
Это с одной стороны, да, а с другой стороны в России предполагалось, если остановить мобилизацию тогда... Будет, то тогда будет хаос везде.
Мобилизация, все, мобилизация это война.
Просто да, потому что если остановить, повернуть назад, а там вдруг передумают, то это все.
Мы их не соберем.
И вот это уже было неизбежно.
Мы их не соберем, этих самых мужичков.
Все, да, на редких железных дорогах сплошные заторы и все.
И дело в том, что я думаю, что никто этого не ожидал, но когда Австрия выкатила Сербии намеренно оскорбительный и невыполнимый ультиматум, ведь Сербия выразила готовность удовлетворения практически всех его пунктов, кроме одного, об участии чинов австро-венгерской полиции в расследовании преступления. Казалось бы, не самое тяжелое, но дело в том, что это прямое посягательство на суверенитет, и кроме этого, если ваши полицейские будут расследовать, они сейчас нам такого нарасследуют, что найдут прямо, что называется, визитку Яроша,
ну да,
ну вы понимаете, да? И вот прицепившись к тому,
Коран что... на украинском языке.
И Коран на украинском языке. Да. Единственный, далеко не самый с точки зрения здравого смысла важный пункт был отвергнут, и Австро-Венгрия сказала «нет». Не можем терпеть.
У меня иногда складывается ощущение, что все державы, которые были в этом замешаны, вот большие державы, они как-то вздохнули с облегчением и отчаянием. Фух!
Ну, это тот самый случай, да, вот папа, наконец, пришел с родительского собрания, да, ожидание папы гораздо страшнее гнева папы, когда он уже пришел,
да.
И слышен звук расстегиваемого ремня,
да, и вот это было, знаешь, мне говорили, Гайдар сказал, Аркадий, 22 июня, он сказал, ну, наконец-то. Он сказал, потому что вот это напряжение, ожидание, особенно для такого человека, который 16 лет дивизии командовал.
Полком, по-моему, все-таки Чоновским. Полком, да? Ну, неважно.
Ну, полком командовал, да, да, конечно, да, да. Это я загнул. Угу. Но вот это, фух, ну да, теперь все стало ясно.
Ну да, Гайдар, который воспевал вот именно эту ясность, вот здесь мы. А вот там враги, да, и, так сказать, как бы то ни было, но нам с ними вместе, кажется, не жить. Еще один вопрос. Могло ли это не стать, ну, то есть это обратная сторона того же самого вопроса, могло ли это не стать поводом к Первой мировой войне? Конечно. Напомню, что всего за год и два до этого гораздо более крупные события не стали началом Первой мировой войны. Две Балканские войны. Вот уж, казалось бы, гораздо более.
Вот, и росло напряжение, вот росло
уж,
напряжение.
Вот уж,
росло напряжение.
Рвани на себе наших, да, братьев, бьют, вот, там вот. Болгары,
а
мерзавцы.
Здесь вот это как вот, знаешь, последний щелчок, и из-за этого лавина снежная. Оп,
но это вот про соломинку, ту самую, про которую ломает спину ломает, верблюда. Да.
Друзья, спасибо вам большое. Через несколько минут, через пять минут с небольшим, Евгений Альбац в особом мнении. Money Talks, будем говорить о деньгах и о деньгах тоже, будем говорить вместе с Машей Майерс и Евгением Коганом, в 21 час пастуховские четверги и Один в 22.05 о двух частях, Один как Один, и еще урок Пушкин клеветникам России. Всего всем доброго, до свидания.
Спасибо.
Хорошо, спасибо.